Мир вам, дорогие братья и сестры! Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Первое послание апостола Павла к Коринфянам, 11 глава, с 29 по 32 стихи. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь». Прошлое воскресенье, кто является членом церкви, принимали здесь вечерю Господню. И это место хорошо очень знакомо нам. Но оно хорошо знакомо нам не только от первого воскресенья к первому воскресенью. Оно должно быть знакомо нам каждое мгновение нашей жизни. И с сегодняшнего дня мы начинаем с вами новый цикл проповедей под общим названием «Суд». Тема архисложная. Тема архитяжелая, но в то же время она настолько важна для нашей повседневной жизни. Ведь наша жизнь и здесь, и сейчас, и в оный день, который знает Бог, когда придет Христос, тоже закончится судом. Но если здесь мы привыкли к суду человеческому, мы себе плохо представляем, что такое суд Божий. Слово «суд» в Библии употребляется 867 раз. Из них 624 раза в Ветхом Завете, 243 раза в Новом Завете. На иврите, языке Ветхого Завета, наиболее часто встречающее слово – по-еврейски звучит как «диин». Это означает управлять, рулить, принимать решения относительно себя и относительно других. В греческом языке тут более широкий аспект. 6 раз различные варианты слова «суд» и «судить». Наиболее чаще всего употребляется слово «криизис». Это принятое решение, это подведение ситуации под трибунал, это осуществление суда по выявлению справедливости. Кем? Очень важная деталь в понимании и принципиальном отличии суда ветхозаветного, в том числе и фразеологически, и суда в Новом Завете. В Ветхом Завете суд и наказание за деяние осуществлялся без всяких компромиссов, без оправданий, строго по заповедям и установленным на Пятикнижии Моисеевым законам ветхозаветным. Но в Новом Завете понимание суда, осуждение не звучит как приговор, а является категорией больше внутренней, чем внешней, по сущности человека, но самое главное, по осознанию того, что он совершил, осознание самим собой, что он сделал. Наиболее яркий пример – вот этот переходного понимания, переходной категории ветхозаветного судить и новозаветного суда и судить великолепно показано самим Христом в 8 главе Иоанна в самом начале. Привели к нему женщину, которую застали во время прелюбодеяния, и сказали, по закону Моисея, Они на Ветхий Завет ссылались. Ее должно побить камнями. Трижды звучал этот вопрос. Христос не реагировал. И только что-то чертил на песке. Затем, подняв голову, посмотрел на них всех, разъяренных, полных злобы и ненависти, и сказал: «Вы можете это сделать, но сделать это может только тот, кто сам без греха». Выделим 4 основных аспекта суда. Первое. Написано: «Если бы мы судили сами себя». Судить, осуждать самого себя нет ничего сложнее, но нет ничего важнее в жизни человека. Объективно, с пониманием сущности содеянного греха и необходимости не только прощения, но необходимости каким-то образом после этого грехопадения воссоединиться с Богом, но еще более важно, с Божьей помощью не повторять этот грех. Второе. При осознании осуждения самого себя, разумеется, без всякого фарисейства, без самообмана, при абсолюте искренности человеческой натуры, честности и чистоте душевной, духовной и телесной, но прежде всего раскаяние и покаяние с истинным желанием очиститься от этого греха. Тогда только мы имеем хоть какую-то надежду избежать суда юридического, суда совести, суда мирского. Третий аспект. Если эти два не выполняются, тогда суд Божий и наказание от Бога. И самое последнее – это суд мирской, юридический, правовой, судебно-процессуальный, или, можно сказать, человеческий суд. Если кто помнит из Священного Писания, в Ветхом Завете у Давида после его серьезного грехопадения Бог ему предложил на выбор. Какой суд хочешь, Давид? Суд Божий или суд человеческий? Мы можем только гипотетически смоделировать состояние Давида, но Давид очень испугался, наверное. И он взмолился и сказал: «Господи, ты меня наказывай, не отдавай меня на суд людям, потому что люди будут неправомерно жестоки по отношению наказания, как меня наказать». Кстати, при посещении тюрем, я почти 10 лет в Московской области, в Серпухове есть областное СИЗО, сразу после служения шел туда. Вот эта мысль там мне пришла в тюрьме. Я объяснял людям, почему они оказались в тюрьме, почему над ними следствие ведется, почему их готовят к суду мирскому. Я им говорил, читал это место и говорил: посмотрите, раз, два, три, четыре. Вы 4 раза проехали на красный свет, поэтому вы здесь. Это рано или поздно должно было кончиться здесь, в тюрьме. Я постараюсь, чтобы сегодня мы попытались все-таки понять, почему все начинается именно с того, что если бы мы судили сами себя. Обозначим вот эту преамбулу, касающуюся суда, в этой первой теме. Если человек, совершивший грех, объясняет, в кавычках я это беру, слово «объясняет» – это не объяснение на самом деле, а дополнение к совершенному греху. Если он пытается объяснить свой греховный шаг, поступок, точнее, оправдывает себя, почему и из-за чего он совершил этот грех, абсолютно недопустимо. Братья и сестры, дорогая душа, которая здесь сейчас находится, запомните, совершили грех, надо осознать этот грех и надо осудить этот грех там, внутри нас. Как только вы начнете говорить о том, что я это сделал потому что, вы упадете, как говорят сейчас, ниже плинтуса. Вы никогда не сможете ни покаяться, вы никогда не сможете получить прощение, и вы никогда не сможете спастись. Самый великий адвокат для человека – это он сам. Если человек не считает себя виноватым, совершившим грех, то есть грешником в чистом виде, отвлеченным от внешних влияний, отвлеченным от относительности греха, значит, он не хочет осуждать себя, он хочет только оправдывать себя. И тогда конкретный грех, совершенный конкретным человеком, не перестает оставаться быть грехом, разрушающим отношение человека с Богом, разделяющим человека с Богом, оставляющим человека без Бога, ибо где грех, там нет Бога. Это все знают, да? Помните фразу Христа «Элои, элои, лама сабахтани»? Посередине семь фраз, три до и три после. Потому что в это мгновение наши с вами грехи легли на Иисуса Христа. А где грех, там нет Бога. Даже если на кресте, даже если на распятии Сын Божий. Еще раз вникнем в эту фразу. Обратим внимание в контексте принятия и исполнения вечери Господней. Если бы мы судили сами в себя. Вот она самая первая, самая профилактическая, самая верная возможность избежать всех дальнейших судов, дальнейших страданий и дальнейших наказаний. Если внутри себя мы все это осознали и осудили. Самая главная цель и соответствующие задачи, стоящие особенно перед верующим христианином, прежде чем что-либо сделать, поступить, сказать, необходимо осознать, каков этот поступок, как он выглядит пред лицом Бога. Второе послание Коринфянам 12:19. «Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом во Христе. Все это возлюблены к вашему назиданию». Я вам сейчас дам формулу одну. Можете ее запомнить. Но это очень хорошая защита. Разница глобальная и принципиальная между рожденным свыше истинным христианином и теми, кто просто себя считает верующим, в том, что вот эти вторые, да, кто просто себя считает верующими, грешат и каются. Опять грешат, опять каются. Регулярно и систематически. А первые в начале, рожденные свыше дети Божьи, спрашивают у Бога, можно ли это делать? Причем, прежде всего, они научены осуждать себя. Они критически относятся ко всякого рода слову, поступкам, деянию, даже мысли. Это очень важно. Это очень важно, чтобы в сознании христианина не появлялась греховная мысль. То, что он сделает, это уже вторично. Какую дает формулу Христос? Он все 10 заповедей как бы прокручивает, но в контексте христианства. Он говорит, написано «не прелюбодействуй». А я говорю вам, кто посмотрел с вожделением, уже прелюбодействовал сердце свое. Написано «не убий». Но если человек задумал совершить убийство, да, он уже убийца. Вы разницу ощущаете? Вы разницу понимаете? От этого зависит наша с вами жизнь. От этого зависит наше с вами присутствие здесь на земле и дальнейшее представление на суде Божием. Ведь есть возможность до того, как мы что-то совершили, узнать, грех это или не грех. Каким последствиям это может привести? Мы, узнавая это, познавая волю Бога и исполняя ее и на земле, как на небе, будучи уверенными, что это деяние, поступок, не грех, мы можем его совершить. То есть в нашем сознании не должно быть даже модели греха. Есть такой восточный персонаж. По-разному его называют. Сейчас уже молодое поколение вряд ли помнит его. Одни называют Мулла Насреддин, другие называют Ходжа Насреддин. Есть одна притча этого Ходжи Насреддина. Насреддин вызывает свою дочь, подростка, дает ей кувшин и говорит, спустись туда к роднику и принеси воды. При этом предупреждает, смотри, говорит, чтоб кувшин не поломала. Потом вытаскивает хворостину и начинает ее стягать и приговаривать, смотри, не поломай кувшин. Сосед вышел, видит, что делает Насреддин. Он говорит, Насреддин, ты что, ненормальный? На старости лет вообще из ума выжил? Ведь она еще ничего не разбила. Зачем ты ее наказываешь? Насреддин ответил, это ты не совсем нормальный. Ведь после того, как кувшин будет поломан, хоть наказывай, хоть не наказывай, кувшин-то все равно не склеить. Ведь так? Так. Суд бывает тогда, когда уже что-то сделано. Суд бывает тогда, когда уже закон нарушен. И тогда какой смысл наказывать? Это действительно так. Несмотря на все эти предупреждения, человек, особенно невозрожденный, вместо того, чтобы судить и осуждать себя, он судит и осуждает других. Как бы хочет сказать, что он не хуже их, что его грех не так уж по сравнению с их грехом плох. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, я думаю, аксиоматичную истину понимают и признают все. Нет греха маленького, нет греха большого. Грех есть грех. Так говорит Слово Божье. Во-вторых, грех как деяние – это не относительная категория, чтобы ее сравнивать с кем-то или с чем-то. Грех – это абсолютная категория. Ибо каждый ответит сам, один на один, пред лицом Бога за свои деяния, за свой совершенный грех. А вы знаете, почему люди не хотят осуждать себя? И кто не пускает делать осуждение себе? Гордыня. Гордыня человеческая. Говорит, гладь меня только по-шерстки. Хвали меня, что я такой хороший. Да какой ты хороший? Они что, забыли Иеремию 17 главу 9 стих? Что крайне испорчено сердце человеческое и развращено до предела. Кто сегодня может сказать, что он хорош и что он лучше других? Да никто. А особенно пред лицом Бога. Я эту частую фразу повторяю из произведения Даниэля Дефа «Робинзон Крузо». Если кто помнит, здесь тоже мы произносили ее, да, когда они на необитаемом острове читают книгу, Библию. Это уже интересно. И Робинзон, то есть Пятница спрашивает Робинзон, Робинзон Бог всемогущий? Да. Бог вездесущий? Да. Для Бога нет ничего невозможного? Да и аминь. Тогда я не понимаю, Робинзон, почему Бог терпит сатану? Робинзон пожимает плечами и говорит, я не знаю, я не могу ответить на твой вопрос. Но давай мы будем продолжать читать Библию и молиться, и ответим на другой вопрос. Почему Бог терпит нас? Вот он вопрос вопросов. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете, давайте и дается вам мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыпет вам в лоно ваше, ибо какую мерую мерите, такую же мерую отмерится вам. Луки 6, 37-38. О чем здесь речь, дорогие мои? О чем здесь говорит нам Священное Писание и говорит нам сам Иисус Христос? Для того, чтобы понять, о чем здесь речь, нам нужно с вами вновь и вновь вернуться к Голгофе. Вот это прямое осуждение от того, о чем я говорю. Человек не понимает, куда он пришел, и человек не понимает, где он находится. На Голгофе было три распятия. Посередине был Иисус Христос, справа один разбойник, слева другой разбойник, помните? И опять та же картина. Что делает один разбойник? Один сравнивает себя с ним. Один хулит Бога, один судит за всех, а другой что говорит? Мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал и сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною раю. Вся беда человека в том, что своим существом, своим поведением, разговором он хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Пред людьми может быть, но как это сделать пред Богом? А? Кто-нибудь объяснит? Бог-то видит нас такими, какие мы есть на самом деле. По существу, в соответствии со Словом Божьим, совершение греха – это добровольное, осознанное отлучение человека самого себя от Бога. Еще раз повторим, там, где грех, там нет Бога. Страх Божий, то есть страх перед Богом – это не столько страх неотвратимости наказания за грех, сколько страх потерять Бога вследствие совершенного греха. Накажет тебя нечестие твое и отступничество твое, обличит тебя, и так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил, не буду служить идолам, а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал, говорит Господь через пророка Иеремию во второй главе, 19 и 20 стихах. У меня фактов, братья и сестры, как у ученого, что называется, возы маленькая тележка, сотни и тысячи фактов. Я приведу только два. Причем приведу из области, на мой взгляд, самого омерзительного, самого отвратительного греха, на мой взгляд, блуда, прелюбодеяния, измены и предательства. И написано в Слове Божьем, да, эти люди Царство Божье не наследуют. Спрашиваю у замужней женщины, находящихся в прелюбодеянии с другим женатым мужчиной. А если завтра у тебя будет незаконнорожденный ребенок, что ты будешь делать? Как вы думаете, она осознает грех, она кается? Ни в коем случае. Она говорит, а я его заставлю развестись и жениться на мне. Вот то, о чем мы с вами говорили, да? Один грех тянет за собой второй, третий, десятый, сотый грех. Ни намека на осуждение себя, ни намека на ту глубину падения греховного, который имеет место быть в ее жизни. У другого мужчины спрашиваю, тоже замужний, женатый и тоже во грехе. Я говорю, ты что делаешь? Ты хоть понимаешь, что тебе за это придется отвечать? Он говорит, а я не могу иначе, у меня натура такая. Он оправдывает свой грех своей физиологией. Вы только вдумайтесь. Обратим внимание на два аспекта проблемы греха и грехопадения в соответствии с нашей темой. Индивид. Я не могу назвать этих людей человеками. Нет, они не люди. Не люди, они потеряли образ человеческий. Он у них потерян. Погрязли по уши в грехе прелюбодеяния, причем осознанного, причем намеренного, при этом нет ни следа, ни намека на осуждение своего омерзительного по форме и содержанию греха. Второе, эти индивиды перекладывают свою ответственность на другого, осуждают не себя, а другого. Отсутствует даже намек на осознание греха, соответственно, непоследующего покаяния. Как следствие, один грех тянет за собой другой. Закоренелый грешник даже не понимает и не хочет понимать даже, что этот грех приведет его рано или поздно на суд, на скамью подсудимых. Если он себя не осудит, сидеть ему вечно. Где? В долине вечной смерти. Братья и сестры, все далеко не так просто на самом деле. Все далеко не так просто. Мне рассказали недавно, я сам телевизор уже давно не смотрю, если даже смотрю, так пробегаюсь по всем каналам, чтобы какие-то новости, может быть, посмотреть. Показывали по этому ящику какой-то сериал про молодежь. И молодая женщина, беременная, пришла на прием к гинекологу и говорит, что она живет. Вы представляете, это во всеуслышание говорится. Точнее, она говорит, она спит с двумя парнями. Когда он спросил, кто отец, она не знает. Ни слова о блуде, никаких осуждений своего образа жизни и деяний. Она просто говорит, ну так получилось. Это будни жизни. Вы понимаете, о чем речь идет? Широки врата ада. И многие идут этим путем. Но узок и тернист путь в Царствие Божие, и немногие находят его. Как тут не вспомнить знаменитое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «На смерть поэта»? Но есть и Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный суд, он недоступен звону злата. Все мысли и дела он знает наперед. Вот оно как. Братья и сестры, дорогие друзья, хочу задать нам всем вопрос. Сидрах, Месах и Авденаго, когда зашли, шагнули, хоть и связанными, хоть и насильно, в эту печь, они что, суда боялись? Нет. 100% могу ответить нет. А Даниил, когда вошел туда, в ров со львами, он что, суда боялся? Под страхом чего это? Чего-то он сделал? Нет. Все они были верны Богу. Все они были чисты пред Богом. О чем Даниил и сказал царю. Поэтому он не боялся ничего. Апостол Павел говорит, кто живет по духу, а не по плоти, над ним нет закона, а значит, нет и суда. Суд над теми, кто грешит, кто во грехах, кто не покаялся, кто не осудил себя, соответственно, не получил спасения. Отдельного разговора с этой кафедрой я понимаю. Я подставляю себя под раскаленный обстрел стрелами людей недалеких, наверное, я уж сразу скажу. Но этот отдельный разговор, анализ, размышление требует факта совершения греха со стороны членов церкви, так называемых тоже в кавычках христиан. 100% могу сказать, если он действительно юридически является членом церкви, но грешит, он не возрожденный человек. Попробуйте кто-нибудь возразить мне. Я на раз докажу ему, что это так. Ибо возрожденные люди на основании Священного Писания не могут грешить. Человек, который живет с Христом в сердце, не может грешить. Жизнь моя Христос, говорит апостол Павел, а смерть приобретение. Чарльз Спенджер называл этих людей, грешащих членов церкви, наглыми хулителями имени Христова. Во-вторых, эти люди, опять-таки потерявшие образ человеческий, не просто совершают грех, разрушая свои души и обрекая их на вечную смерть и на вечный суд, они оскверняют своим преступлением против тела Христова и распятие, вбивая гвозди в тело Христа там на распятии, на Голгофе, проливая его кровь. Но что не менее важно, они оказывают разрушительное воздействие на всю церковь, на других ее членов. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. 1 Коринфянам 12, 26. В-третьих, также люди, согрешившие, являющиеся членами церкви, номинально псевдохристиане, особенно если они совершили грех к смерти, являются своего рода терминаторами всего сообщества детей Божиих, называемых христианством. Суд над ними – это особый суд. Это не просто грешники. Они нарушили обещание Богу жить доброй совести. Попробуйте это отрицать. Их же никто не дергал за язык во время крещения. Нет. Когда рука священника над ними поднималась и спрашивал, признаешь ли, веруешь ли, что Христос Сын Божий? Они говорили, да. Отдаешь ли обещание Богу доброй совести? Тоже да. Как после этого можно грешить? Никакого суда будет немало над ними. Потому что подставляют не только себя, подставляют других людей. Все это многократно усиливает совершенное ими грех, это блудодеяние и прелюбодейство. Самый первый признак, что человек невозрожденный, и это доказать тоже на раз, тот факт, что он не хочет осуждать себя. Если человек не хочет осуждать себя, и ты ему говоришь, что это необходимо, но он отказывается, этот человек никакого отношения не имеет ни к христианскому сообществу, ни к христианской церкви. То, что я так говорю эмоционально, вас не должно удивлять. Уста говорят от избытка сердца. Надоело, братья и сестры, надоело! Потому что по этим блюдодеям, прелюбодеям судят о нас. Я не хочу, чтобы меня судили и осуждали по их поступкам. Хоть это вы понимаете? Эти люди растоптали Христа. Эти люди хуже, чем те стражники, которые распинали Христа. Просить прощения, дорогие мои, это одно. А быть прощенным – это совсем другое.
Когда человеку прямо доказательно говоришь в лицо, что он согрешил, что он должен покаяться, что он говорит нам? Вы знаете, нет греха тайного. Библия говорит, что всякое тайное становится рано или поздно явным. И когда ему доказывают, что он согрешил, он начинает истерить, он начинает возмущаться, он начинает бунтовать. Почему? Потому что это явный грех, а он лицемерно заявляет нам, что он же попросил прощения. Ну и кому нужно твое прощение, если ты остался непрощенным? Все время на вечерю Господню нам приходится сотни и тысячи раз отвечать на один и тот же вопрос. А могу я принять вечерю Господню? Вечерю Господню должны принимать все, так написано. Пейте из этой чаши все и ешьте от этого хлеба все. Но, есть одно но. Помните, это слова Христа. Он говорит, если принес жертву, но не примирился с ближним своим, оставь жертву возле жертвенника. Вернись, примирись, потом только приноси жертву. Иначе твоя жертва никому не нужна. А что мешает в течение месяца пойти, примириться, покаяться, просить прощения и быть прощенным? Ничего, а гордыня мешает. Сколько сотни тысяч раз я наблюдал, когда муж и жена поссорились. Он говорит, чтобы она первой попросила прощения. Она говорит, нет, пускай он первый попросит прощения. Что за бред? Что творится в нашей жизни, дорогие мои? Пока человек, согрешивший, не осудит сам себя, пока изнутри в нем не пробудится потребность в этом прощении, в этом очищении, этот грех будет жить в нем, этот грех будет лежать в нем, уничтожая его физически и духовно, изнутри, как проказа, уничтожая человеческое тело. Что такое быть честным человеком? И что такое быть честным христианином? Прежде всего, пытаться, хотя бы попытаться не врать Богу, а значит самому себе. Это означает, что если человек согрешил, он не должен ждать, когда его за шкирятник возьмут и приведут на суд. Нет. И выведут на свет Божий. А он сразу, как только согрешил, оступился, должен осудить самого себя. Иначе этот грех перейдет рецидив. Знаете, что это такое? Постоянное повторение. Воров, бандит, убийц, так называют, рецидивист. Один раз не покаялся, второй раз это переходит в рецидив. И этот грех станет хроническим грехом. Запомните, именно этого хочет дьявол. Именно таким путем он порабощает людей, перевербовывая их в свои слуги. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, очень больно, очень тяжело говорить об этом, но это наша сегодняшняя действительность. И никуда нам от этого не деться. Недавно один представитель избранного народа в доверительной беседе сказал, что, живя на чужбине, став христианином, он все время мечтал накопить денег, поехать на историческую родину, посетить Иерусалим и поплакать у стены плача. Исполнилась его мечта. Бог послал ему денег. Он побывал в Иерусалиме, но поплакать у стены плача у него не получилось. Он не смог. Он вдруг неожиданно понял, ему какая-то дикая мысль пришла в голову. Может быть, он не в том Иерусалиме? Может быть, он не у той стены плача? Может быть, наш Иерусалим здесь, где мы живем, где наша церковь, а стена плача, сказал он мне, напомнив мне кое-что. Он говорит, брат, а может быть, стена плача – это каморка в подвале церкви? На Большой Озерный, дом 28А, в Питере, где мы с тобой осудили себя, плакали и клялись перед Богом и были прощены. Вот она, наша с вами стена плача. Иначе не будет ничего в нашей жизни. Наверное, так как он сказал, и в этом суть жизни, осуждение самого себя, удаление всех преград между нами и Богом, и жизнь с Ним, прощенными, примиренными и идущими с Ним в Его вечность. Не обманывайся, человек, пишет апостол Павел в послании к Галатам. Бог поругаем не бывает, но что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Будем судить других, их дела и поведение будут судить нас и наши дела и поведение. Но уже сам Бог на его суде, решение которого не подлежит апелляции, не подлежит оспариванию, но будем судить сами себя, будем каяться, будем вымаливать у Бога прощение, если Он простит, то не будем судимы ни перед Ним, ни перед миром. Аминь.